10 днями позже и 2000 миль восточней Ллойд Хопкинс проронил фразу, говорить которую не хотел никто. «Надо этот плужок заменить». Хопкинс стоял в своих новых форменных брюках, прилегающих к телу плотнее, чем хотелось бы. Брюки были новые, потому что одна смена одежды была в стирке, а вторая изодралась в ходе недавнего поиска пары заезжих туристов. В розыск на них подал Джет Уитон, хозяин уединенного истонского мотеля, после того, как одна пара позавчера не вернулась с поездки на снегоходах к Широкой горе. Как оказалось, те двое, само собой, оба из Нью-Йорка, воспылав, видимо, желанием друг дружке прямо на тропе, для остроты ощущений зарегистрировались в гостевом домике под вымышленными именами. Известить об этом Джеда Уитона они, понятно, не удосужились. А когда к ночи не вернулись в свой номер, Джед сообщил в участок, шеф которого Лопес организовал поисковую группу, в которую, помимо него самого, вошел его единственный патрульный офицер Ллойд Хопкинс. Была поставлена задача с позаранку начать поиски пропавших. Искатели еще ползали по склону, когда пропавшая пара, удовлетворив свои аппетиты, заявилась в мотель, чтобы расплатиться и собрать пожитки. По указанию шефа, Джет задержал их отъезд до той поры, пока в городок не вернулся Лопес и задал влюбленным трепку, которая только чудом не закончилась их избиением до состояния месива и вывешиванием на знаке при въезд в город в назидание другим. Сейчас Хопкинс, Лопес и новый истонский мэр Эрл Крисп стояли в гараже мэрии, оглядывая единственный на весь город допотопный снегоуборщик. «Может, его еще можно подлатать?» — высказал робкое предположение Эрл. «Работал же как-то раньше, и ничего». Лопес вздохнул.
«Вчера он истек маслом, как олень, пронзенный копьем. Сегодня даже завести не получилось. Если бы он был лошадью, его бы уже пристрелили». Эрл издал один из тех своих тягостных вздохов, что извечно сопрягались у него с расходованием бюджетных средств. Он был первым темнокожим мэром, избранным в Истоне, и в свой первый месяц на должности предпочитал действовать с удвоенной осмотрительностью. Не хватало еще, чтобы электорат начал сетовать. Новый мэр де транжире деньги, как отпущенный на волю раб. Из троих здесь присутствующих 60-летний Эрл был самым старым. Лопес и на 1/16, не тянущий название испанца, был на 12 лет его моложе. А уж Ллойд Хопкинс вообще смотрелся тинейджером, окладистым, но все равно подростком. Такому еще неизвестно, отпустят ли в баре выпивку, мол, не по возрасту. «Совету это вряд ли понравится», — заметил Эрл.
«Совету не понравится куда больше, когда его члены перестанут из-за снега видеть город», — сказал Лопес. «Не понравится, когда из контор начнут поступать жалобы, что на улице нельзя припарковаться, или что народ ломает ноги на бордюрах, потому что не различает, где кончается тротуар и начинается проезжая часть. И вообще, Эрл, эта штуковина нам родственница, что ли? Да она старше, чем наш старина Ллойд».
Ллойд шевельнул бедрами, чтобы как-то отлепить ткань брюк от бедер, а то совсем уж в облепон. Не получилось. Тогда он попробовал из-под тишка отлепить материю от своих складок и выпуклостей, куда она, зараза, буквально въелась.
«Да что с тобой, парень?» —
спросил Эрл, бдительно отстраняясь от молодого полицейского, как будто тот от напряжения мог его легнуть.
«Извините», — покаянно вздохнул Ллойд. «Штаны вот тесноваты».
«Так чего ж ты их напялил, раз тесноваты?» — усмехнулся Лопес. «А носит он их из тщеславия, не желая признать, что с покупки прошлых штанов раздался в заду. 34 дюйма, я вас умоляю, осиная талия. Я тебе что говорил, когда ты их заказывал? Сними мерку. Тут у нас скорее Эрл сойдет до 34, чем твои бока».
Ллойд зарделся, но промолчал.
«Не волнуйся, да будем тебе другие», — успокоил Лопес. «А эти спишем на горький опыт».
«Если списывать, так лучше на непредвиденные расходы», — заметил Эрл сукаризной. «Еще не хватало, чтобы электорат спрашивал, чего это они закупают штаны так, будто впереди эра дефицита.
Вот у меня 2-летний внучок, растет, как трава летом. 2 года, а он между тем понимает, когда штаники становятся ему малы».
Лопес осклабился, давая мэру слегка поизмываться над Ллойдом. Тут дело понятное, если не для Ллойда, то, во всяком случае, для него, его начальника. Пускай мэр повзбивает пену насчет 40-долларовой траты на синие штаны. На душе полегчает перед тем, как тратится в сотню раз больше на новый снегоуборочный плуг. Когда мэр умается, они с ним вернутся в кабинет обсудить детали предстоящей покупки. И уже через неделю в гараже появится новый плуг. Может, и Ллойд к тому времени разживется брюками по размеру. Ничего, юному патрульному можно простить его мелкие бзики. Парень он честный, прилежный и умнее, чем кажется, это из-за веса. За внеурочный, кстати, тоже не бухтит. Надо будет с ним поговорить насчет рациона питания. Свое вышестоящее начальство он слушает почти во всем. Кто знает, может, те штаны, в конце концов, станут ему впору. На все нужно время. Но есть ощущение, что над Ллойдом можно с толком работать по целому ряду направлений. Истон был типичным нью-гэмпширским городком. Не сказать, чтобы смазлив, но и не безобразен. Далековат от больших зимних аттракционов, а значит и от туристической торговли, но зато невдалеке от живописных гор, куда местные при желании, прыгнув в машины, могут выбраться и провести денек на склонах. Есть пара баров, есть главная улица, где расположена больше половины бизнес-офисов, круглый год качающих разумный доход. Есть мотель, хозяин которого держит его то ли для дохода, то ли для забавы. У здешней школы вполне приличная команда по футболу, а баскетбольной лучше помолчим. Есть добросовестный, даже слегка скряжистый городской совет. Полицейский участок, состоящий всего из 2 штатных единиц и горстки внештатников. При этом уровень преступности здесь даже чуть ниже среднего для городка таких размеров. С учетом всего этого сделаем вывод. Есть места для жизни и получше, но есть и которые гораздо, гораздо хуже. Фрэнк Лопес, отец шефа, с 55 по 94 год работал бухгалтером, а по выходе на пенсию переехал с женой в Санта-Барбару. К тому времени его сын Джим уже без малого 20 лет служил полицейским в Манчестере. В 2001-м освободился пост начальника Истонской полиции. Джим Лопес подал рапорт и получил назначение. За поясом у него было 1/4 века беспорочной службы, и даже без ухода из правоохранительных органов он мог себе позволить более размеренную жизнь. Брак его 10 лет как распался. Детей от него не было, но не было и сожалений. А родной Истон давал и отраду, и комфорт, будучи тем местом, где можно уютно располагать своим средним возрастом. Работа не была для Лопеса бременем. К нему относились с симпатией и уважали, а сам он встретил женщину, которой, есть такое подозрение, проникся любовью. При всем вышесказанном, Джим Лопес был счастливее, чем когда-либо прежде. Истонский мотель в ту неделю был тих. После суеты с той парочкой Джет Уитон решил не обременять себя излишним числом гостей. Уж слишком много возни. С наступлением зимы дела понемногу шли в рост. Истон традиционно надеялся на просачивание определенных средств от потока зимнего туризма в смежных регионах. Год по-прежнему ожидался нелегким, но на безрыбье, как говорится. Из 12 номеров сейчас были заняты всего 2. Там обосновались 2 молодых японских туристов. Они постоянно хихикали и снимали все подряд, но комнату держали в таком порядке, что горничная Мария призналась, что от нее там больше беспорядка, чем от них самих. Полотенчики всегда образцово сложены. В раковине и душе ни единого волоска. Постели и те заправляют сами. «Вот бы каждый вел себя, как они», — сказала она Джеду тем утром после того, как закончила обход номеров.
«А и вправду», — согласился он, — «я б тогда тебя попёр, а сэкономленные деньги скрасили бы мою старость».
«Да ну», — отмахнулась та пренебрежительно, — «не будь тут меня, ты бы затосковал. Тебе нравится иметь при себе хорошенькую девицу». Мария была задиристо шумной и крупной пуэрториканкой, благополучно замужем за лучшим механиком городка. Когда-то она, возможно, и была хорошенькой, но на сегодня вид у нее был такой, будто она только что проглотила кого-то равного себе по объему. Работала Мария усердно, никогда не опаздывала и не закатывала сцен, умело заведовала приемом гостей и бронированием. Словом, куда больше участвовала в текущей работе мотеля, чем сам Джет. Он же, в свою очередь, хорошо ей платил и не ворчал, когда она, зная устройство торговых автоматов, иногда бесплатно подкармливалась оттуда Марсом или Сникерсом. Сейчас, словно испытывая свои навыки и терпение Джеда, Мария подошла к красной глыбине кондитерского автомата и приставила к нему ухо, как взломщик к сейфу. Повременив секунду-другую, она резко вдарила по нему ладонью, и на лоток выпал Сникерс.
«И как ты так умудряешься?» — уже не впервые спросил Джет. «Я вот пробую, да только рук себе отбиваю».
Спохватившись насчет своего потворства воровству у себя самого, фразу он вырулил так.
«Ты, если этим занимаешься, то хотя бы не делай этого передо мной. Все равно, что грабить банк, да еще и чек при этом просить».
Мария, сев на стул, уже хрустела упаковкой. «Хочешь кусочек?»
«Нет, спасибо. Слушай, почему я тебе еще и спасибо говорю? Я уж всю эту хрень оплатил своими деньгами».
«А во сколько тебе оно обходится? 75 центов?»
«Все равно дело принципа».
«Ну да, принципа. Некоторым принципам и цена 75 центов. Даже на то, что ты мне платишь, я могла бы себе купить уйму принципов».
«Отчего б тебе в один из них не вложиться? Скажем, в «не укради».
«Какая же это кража, если ты меня за этим видишь и ничего не делаешь? Это получается дар, а не кража». Джет на это реагировать не стал. Он поглядел в книгу учета. «Сегодня пока никто не регистрировался, а вот на четверг и пятницу есть две подтвержденных брони. Если приплюсовать тех, кто, возможно, увидит вывеску с шоссе и заночует по крайней усталости, то конец недели вырисовывается неплохой».
«Там в 12-м мужчина», — как будто напомнила Мария.
«Да, и что там с ним?»
Мария встала, подошла к двери и там огляделась, нет ли кого поблизости. Затем она вернулась и подалась поближе к Джеду.
«Не нравится он мне».
Гость в 12-м прибыл 2 ночи назад в полночный час. Его зарегистрировал сын Джеда Фил, который на пару дней прибыл домой из колледжа и решил малость подзаработать в качестве портье.
«Отчего? Наверное, не дал тебе стырить батончик».
Мария с ответом медлила, хотя обычно выкладывала все разом, как на духу. Джет отложил ручку и посмотрел на нее серьезным взглядом.
«Он как-то не так себя повел?» — спросил он.
Мария неопределенно качнула головой.
«Тогда в чем дело?»
«От него ощущение какое-то гнилое», — ответила она медленно. «Я тут поднималась прибраться у него в номере. Шторы там задернуты, но бирки не входить на двери нет. Я постучала, ответа не услышала и открыла дверь».
«И?»
«Он там просто сидел на кровати, как будто и не спал. Скорее всего, нет. Просто сидел, руки на коленях, и смотрел на дверь, будто ждал, что кто-то войдет. Я извинилась, а он мне, дескать, ничего, все в порядке, входите. Я ему: да ладно, потом зайду. Но он настоял. Сказал, что ночью как-то не спалось, что, может, утром попозднее вздремнет, так что номер лучше прибрать сейчас. А убирать-то, гляжу, и нечего. Я тогда спросила, чего бы он от меня хотел. Он сказал, что пользовался полотенцами в ванной. Но я взяла свежие и пошла с ними туда. Он улыбался, а у меня ощущение было такое, будто что-то не так».
Джет только сейчас заметил, что Мария свой шоколадный батончик не ест. Он оставался нетронутым у нее в руке. Поймав на себе взгляд Джеда, она бережно завернула и положила батончик на стойку.
«Сейчас чего-то не хочется».
Ее голос слезливо подрагивал.
«Ничего», — сказал Джет. «Я положу его в холодильник. Скушаешь, когда захочешь».
Он подобрал Сникерс и аккуратно поместил на полочку миниатюрного холодильника за стойкой.
«Ну и...» — ожидая продолжения, напомнил Джет. «Ты рассказывала про 12-й». Мария кивнула.
«Я прошла в санузел, и все полотенца там валялись на полу. Когда я их собирала, то мне показалось, что они в крови».
«В крови?»
«Кажется, да. Только она была черная, как машинное масло».
«Может, это и было масло?» «Еще неизвестно, что хуже, кровь или какой-то козел, что пользует полотенце для подтирки истекающего из его машины масла».
«Может быть, не знаю. Я все их собрала в мешок в прачечной. Могу показать».
«Посмотрим. То есть полотенца были испачканы?» Мария подняла голову. Она еще не закончила.
«Я надела перчатки и собрала полотенце. Хотела их вынести, но тут глянула на унитаз. Сиденье на нем было поднято. Я всегда проверяю, на всякий случай, а то вдруг почистить надо. Так вот, там тоже было черное, как будто он это из себя выблевал, или чего похуже, по всему унитазу. Я повернулась, а он тут стоит рядом. Кажется, я вскрикнула, он меня напугал. Чуть не упала, но он меня подхватил, и я удержалась. Он извинился, сказал, что надо было ему меня предупредить насчет туалета. Я, говорит, болею, плохо мне, правда. А у самого дыхание такое противнейшее. Я спросила, вам вызвать врача? А он, нет, врача не надо. От того, чем я болею, моем лекарства нет, но сейчас мне вроде легчает. Я просто хотел кое-что удалить из организма. Затем он меня отпустил. Я подобрала полотенца, заменила их чистыми, смыла унитаз. Хотела там оттереть, но он сказал, что не надо. Когда я уходила, он также и сидел на кровати, как когда я вошла. Я спросила, может, шторы раздернуть? А он говорит, не надо, у меня светобоязнь. Я тогда закрыла дверь и оставила его там.
Джет с минуту поразмыслил. «Хворает, значит», — подытожил он наконец. «Что ж, нет такого закона, чтобы отказывать больному в гостиничном номере. Однако с теми полотенцами надо быть поосторожней. Ты говоришь, надела перчатки».
«Ну а как же? Я их всегда ношу. Всякий там ВИЧ, СПИД, нужен глаз да глаз».
«Молодец», — кивнул он сам себе. «Это хорошо. Я тут, как дела разгребу, так скажу, проверю его самолично. Может, смогу уговорить, чтобы на него взглянул доктор Брэдли. Что-то мне не верится насчет его улучшения, коли он черную кровь в унитаз выделяет. Если такое дело, то поправкой здесь особо не пахнет». Марии он сказал отправляться пораньше домой, к внуку. А он тут, если будет нужда, припашет Фила. Тот, понятное дело, заноет, однако в целом парнишка покладистый. В конце недели ему обратно в колледж, а он, отец, останется тут без него скучать. Снова они увидятся только после Рождества. На празднике Фил остается с матерью в Сиэтле. Джет утешался мыслью, что мальчик вернется к Новому году, и что в душе он, возможно, предпочитает Сиэтлу Истон. Большинство его друзей на зимние каникулы возвратятся сюда в надежде в волю покататься на лыжах. Фил, надо полагать, на склонах им не уступит. А пока надо поговорить с тем малым из 12-го и определиться, что именно нужно предпринять. Может, даже услать его отсюда по добру, по здорову. Нет ничего хуже для бизнеса, чем когда незнакомец отдает концы в одном из твоих номеров. Мария перед уходом поблагодарила. Было видно, что она сильно потрясена, хотя и непонятно почему. Разумеется, никому не нравится вид заляпанных кровью полотенец и унитаза в комнате, где обитает больной человек. Но в прошлом доводилось вывозить и кое-что похуже. Чего только стоила та холостяцкая вечеринка, что разыгралась здесь пару лет назад. После того разгрома казалось, что проще сжечь мотель и отстроить его заново, чем вычищать то, что поутру открылось взору. Джет пододвинул к себе книгу учетных записей и пробежал пальцем по графе, остановившись на имени постояльца в 12-м. «Канцер», — прочел он вслух. «Бадди Канцер. Что ж, Бадди? Похоже, ты можешь отсюда выписаться скорее, чем ты думаешь. Отсюда и с этого света вообще». Человек, назвавшийся Бадди Канцером, хотя и прибыл в мотель всего две ночи назад, между тем уже больше недели колесил по Истону и его окрестностям, с той самой поры, как покинул Колорадо.
2000 миль, которые он покрыл меньше, чем за 2 дня. На сон у Бадди уходил час, от силы 2. В большем он не нуждался, а подкреплялся в дороге одними шоколадными батончиками да печеньками. Порой он задумывался над такой своей диетой, но те мысли длились недолго. Для беспокойства у Бадди были мысли поважнее, как облегчить свою боль и утолить аппетит той штуки, что поселилась внутри его. В понедельник, вскоре после пересечения границы штатов Вермонт и Нью-Гэмпшир, он заехал к Линку Фрейзеру поменять на грузовике шину и понял, что пришло время начинать по новой. Линку было 70, хотя по движениям можно было дать 50. А на молодок он заглядывался с пылом 17-летнего. Хотя менять шины ему было в неимоверную тягость. В свое время Линк владел в Истоне баром, принадлежащим нынче Риду. В ту прежнюю пору бар назывался «Недостающее звено», из-за того, что жена Линка шутила. Как только на горизонте появляется какое-нибудь серьезное дело, Линкольна Фрейзера начинает неведомым образом недоставать. И вот когда Мира 10 лет назад умерла, некая искорка из Линка ушла, и он продал свой бар Эдди Риду с условием, что тот изменит название бара. С уходом Миры вывеска как-то утратила свою прикольность. Колени у Линка были уже не те, и он втихомолку обрадовался, когда красный додж причалил вплотную к нему, а водитель сам выбрался наружу. Был он на 10 лет моложе, чем Линк, а носил он потертую джинсовую пару, поверх которой была накинута реликтовая кожаная куртка. Из-под бахромы джинсов выглядывали заостренные кончики ковбойских сапог из рябой змеиной кожи. На прилизанных голове патлах, черных и длинных, виднелись следы от широких зубьев расчески. Волосы были уже истонченные, и белизна черепа просвечивала сквозь них, словно дождевая водица в грязных колеях. Водитель протянул руку в кабину и снял там с пассажирского сиденья помятую ковбойскую шляпу, которую бережно опустил себе на голову. Спереди к ней был пришит белый джинсовый овальчик, словно срезанный из комбеза автомеханика, а на нем было курсивом выведено «Бадди». На приближение Линк впервые углядел лицо водителя, слегка затененное шляпой. Щеки такие впалые, что когда движутся челюсти, то становится видна работа сухожилий, что-то нажевывающих в углах рта. Губы лиловые, почти черные, а глаза несколько выпучены, словно бы ковбоя медленно душит пара незримых рук. Вид почти уродливый, однако двигался ковбой, можно сказать, с грацией. Во всех его движениях чувствовалась отточенная целеустремленность, которая не вполне вязалась с неформальным видом, на который и был направлен весь этот прикид.
«Что, проблемки?» — спросил Линк, слегка утрируя свою южную гнусавинку,
повадка людей, склонных считать, что самобытность придает им обаяние.
«Гвоздь, наверное, хватанул». «Одно могу сказать. Шина плоская, как блин», — ответствовал гость. Он приопустился рядом с Линком на одно колено. «Давай я это сделаю. Не обижайся. Я знаю, ты и сам можешь. Тебе, небось, мою развалюху и без домкрата поднять ничего не стоит. Но не обязательно этим заниматься только из-за того, что ты это умеешь».
Линк решил принять комплимент, несмотря на его чрезмерность, а вместе с ним и трудовую инициативу гостя. Поднявшись, он наблюдал, как ковбой проворно ослабляет колесные гайки и домкратит колесо. А он, однако, крепче, чем кажется, этот ковбой. Для ослабления гаек Линк собирался дубасить подошвы по баллончику, а этот парень открутил их, едва шевельнув плечами. Вскоре шина была уже поменена, с минимумом возни и лишних разговоров, что Линка очень даже устраивало. В разговоре он учтивостью не отличался, особенно с незнакомцами, вне зависимости от того, сколько шин они меняли. Когда он еще заправлял недостающим звеном, обихаживанием клиентов занималась Мира, а он имел дело с пивом и бражниками. Ковбой распрямился, вытащил из кармана ярко-синюю тряпку и отер дочисто пальцы.
«Благодарю за содействие», — сказал Линк, протягивая для пожатия руку. «Я Линк Фрейзер.
На протянутую ладонь ковбой поглядел, как, наверное, педофил впивается глазами в бедро, мелькающее на игровой площадке. Закончив обтирать пальцы, тряпку он сунул обратно в карман, после чего пожал Линку руку. Линк ощутил что-то неприятное, словно по коже порскнули какие-нибудь гадкие жуки. Ощущение он попытался скрыть, но было ясно, что ковбой заметил перемену на его лице. «Бадди Канцер», — представился он. Отклик Линка от него не укрылся. Бадди был тонко настроен на телесные ритмы других людей. От этого зависела успешность того, что он делал.
«Было весьма приятно», —
сказал он, в то время как клетки Линка уже начали пускать метастазы, а печень гнить. Бойко приложив два пальца к шляпе, Бадди отсалютовал и направился к своей машине. Тем же вечером в баре возле Данбери он снял официантку, полноватую, лет 40. Красавицей ее назвать было сложно, но Бадди взял ее в активную разработку и к концу вечернего возлияния убедил, что они родственные души. Два одиноких, но приличных человека, которых жизнь не баловала, но они как-то выстояли. Они отправились к ней в опрятную двушечку, где чуть припахивало потом от белья, и уж там Бадди устроил встряску ее кровати и жировым отложением. Женщина призналась Бадди, что у нее уже давно не было этого, и сейчас ей этого как раз нужно, позарез. В тот момент, когда он ей вставлял, она издала протяжный стон сладострастия, а он, прикрыв глаза, заерзал сверху. Было легче, когда у него получалось проникать к людям внутрь, касаться изнутри их ртов пальцем, расцарапывать ранку ногтем или даже гвоздиком. Хороши были открытые раны. Даже поцелуи, если раздвинуть человеку губы и куснуть до крови. Но лучше всего, безусловно, был секс. Во время соития дело происходило быстрее, так что можно было наблюдать за процессом с малым риском для себя. На второй раз ее тональность сменилась. Женщина взмолилась, чтобы он остановился. Сказала, что происходит что-то не то. Бадди не остановился. Если процесс начинался, его было уже не удержать. Так уж оно устроено. Когда он кончил, дыхание женщины стало более мелким, а черты лица заметно заострились. Пальцы ее когтили простыни, а спина от боли изгибалась тугой дугой. Она утратила дар речи. Сейчас уже выступила кровь. Это хорошо. Пока она еще красная, но скоро начнет чернеть. Бадди откинулся на простынях и прикурил сигарету. Постепенно все усугублялось. В свое время одного такого раза в неделю было достаточно, чтобы боль облегчилась, но те времена прошли. Теперь его отпускало примерно раз в день, но лишь на пару благостных часов. Если ему удавалось взять более чем одну жертву, то лишенные муки часы вырастали в прямой пропорции. Однако возникал риск, что люди это заметят, и потому несколько жертв кряду были для него делом почти неосуществимым. Невзгоды этого утра означали, что та штуковина внутри становится все более необузданной и ненасытной. Черная кровь начала появляться, пока он мочился. Вскоре он уже надсадно ее выкашливал, напитывая чернотой полотенце. И надо ж такому случиться. Не успел он отдышаться, как в номер вошла та толстуха горничная. Может, статься, она обо всем разболтает. Не просто может, а должна. Чутье об этом говорит. Он ощутил ее, когда удерживал. Его кожа терлась об нее, и гнилость его нутра изыскивала, как проникнуть, как внедриться в нового носителя. Надо бы поскорее отсюда убраться, но слабость такая, что ни рукой, ни ногой. Конечно, есть еще один вариант, но да нельзя рискованный. Буквально пан или пропал. С какого-то времени он прокручивал его в уме, высчитывая вероятность, оценивая риски. Теперь, когда безудержно и властно взрастала боль, а черная жидкость проникла в мочу, вариант становился все более заманчивым. Рассудим так: если один человек дает временное облегчение, а два удваивают время, когда можно поспать, то что произойдет, если взять их больше, намного больше? Вспомнилась та семья в Колорадо. После нее боль исчезла на несколько дней, и даже когда вернулась, то была значительно слабее. Настолько, что ту официантку он взял больше из желания, чем из необходимости. Так что произойдет, если сгноить городок, а то и приличный город? Может последовать передышка на неделе, а то и на месяцы. Кто знает, может от нее и вовсе удастся отделаться. Возможность протяженного умиротворения соблазнительно манила на расстоянии вытянутой руки. Городок этот небольшой, компактный. При обычном раскладе охватить достаточное число людей казалось бы затруднительно, но когда он тут накануне прогуливался, то заметил нечто, заставившее его пересмотреть свои расчеты. Остаток дня он провел в размышлении, взвешивая все «за» и «против» в попытке определиться, как действовать наиболее оптимальным образом. В то утро, когда в унитазе с густками плавала черная кровь, он пришел к решению. Он обоснуется здесь, в Истоне, а затем отправится на север и найдет, где упокоиться на зиму, а может и навеки. Глаза смыкались. Прикосновение горничной затмило боль настолько, что появлялась возможность уйти в сон. Дверь своего номера он замкнул на цепочку, после чего растянулся на кровати и впал в тягучее полузабытье. На самом деле ковбоя звали не Бадди Канцер. Имени у ковбоя не было, во всяком случае теперь. Может быть, когда-то давно, но если и так, то за долгие годы он его уже позабыл. Новая жизнь началась у него в тот день, когда он очнулся посреди пустыни Невады в изорванной одежде и со вздутиями на коже. Памяти о существовании до этого не было. Внутри ощущение было такое, будто он жарится на медленном огне, а когда он прижал руки к животу в попытке пригасить боль, из-под ногтей брызнула черная кровь. По крайней мере, он нашел в себе силы встать. Встать и добраться до шоссе, где остановил и упросил себя подбросить гаражного механика, что катил свой красный додж к автодиллеру в Рино. Этот самый додж механик в свободное время доводил до ума, на что ушло несколько месяцев. И теперь он намеревался сбыть его за хорошие деньги. Ковбой ощутил, что когда его рука случайно задела руку механика, то пучащая нутро боль на секунду ослабла. Вздутия в большинстве своем были скрыты под одеждой, и как раз после прикосновения к механику он заметил, что одна из тех шишек, что выглядывала из-под рукава рубахи, пошла на убыль. Через несколько секунд она исчезла бесследно. Ковбой снова тронул водителя, уже ощутимей. «Э, ты чем это, твою мать, занимаешься?» — вскинулся механик. «А ну, держи свои грабли при себе, ты, педик грёбаный!» Он порулил к обочине. Других машин на шоссе видно не было. «Вали давай отсюда!» — рыкнул он. «Пшел нахер из моего...» Ковбой ухватил механика за правую руку, а левой перемкнул ему горло и сдавил. После секундного одышливого напряжения у механика носом пошла кровь, струйкой стекая по губам и подбородку. Текла вся обильней, из красной постепенно превращаясь в черную. Кожа шофера сделалась восковой. Скулы на лице старчески обтянулись. И тут внутреннему взору ковбоя впервые предстало нечто, отличное от него самого. Некий огромный червь или слизень, глинцевитый, истинно черный, угнездившийся где-то в глубине нутра. Он там лежал и жировал, и кормился своим хозяином, превращая его клетки в черноту и одновременно уничтожая в нем все человеческое. С грузноватой неспешностью подкачивая свои неведомые яды в его организм. Если у него был разум, то для сознания ковбоя он был запределен и непостижим. Понятно было лишь то, что червь избрал его своим носителем, и если не поступать согласно его воле, то он носителя уничтожит. Ковбой тоскливо взвыл, и его ногти, продырявив механику шею, вонзились в дрожащую от напряжения плоть. Руки налились какой-то нездешней силой, пальцы судорожно выпрямились, и из пор кожи брызнул яд. Механик онемел и перестал сопротивляться. Его омертвелые глазницы наводнила чернота. Вместе с тем боль внутри ковбоя пошла на убыль и, наконец, заглохла. Тело механика ковбой зарыл в пустыне. Вынутый бумажник он оставил себе. Сел за руль и к наступлению ночи отыскал квартиру механика, где пристроился на ночь. Лежа на кровати, он размышлял об образе червя в своем теле. Неизвестно, был ли он там на самом деле, или же это просто его ум пытался таким образом трактовать происходящее. Надо как можно быстрее поговорить с каким-нибудь доктором. Однако той ночью во сне с ним заговорил сам червь, расщемив для этого на своей слепой головке шипастые жвала, и сказал, что никакие доктора ему не помогут, а его цель по жизни — не исцелиться, а распространять черное слово. Несмотря на свой сон, на завтра ковбой все же пошел к доктору, прямо в хирургию. Старичку-врачу он рассказал и о своей боли, и о темной крови, которой он закашливался в пустыне. Врач выслушал, после чего достал шприц и изготовился взять кровь на анализ. Сравнимая с агонией мука, пронзившая тело с проникновением иглы, была для ковбоя невыносимой. Как только игла проникла под кожу, почувствовалось, как внутри конвульсивно содрогнулся червь. Ощущение такое, будто игла вонзилась в стенку желудка и теперь, несносно терзая, прошивала внутренние органы. На вопли ковбоя в кабинет вбежала медсестра, и ковбой взял их обоих, как до этого взял механика. Однако боль в ту ночь не унималась, и ковбой чувствовал, что это наказание за опрометчивую дерзость, попытку излечить себя. Механик жил один, и редкие звонки ему поступали сугубо по работе. Дочь ковбой оставил себе как сувенир, заодно с рабочим комбезом механика. Когда комбез пообтрепался, ковбой срезал с него именной шеврончик и приладил к соломенной шляпе, которую до этого снял с какого-то бродяги Вайдаха возле Бойса. Из родных на нем были единственно сапоги. В них он очнулся среди пустыни. А вообще ощущение такое, будто они за давностью приросли к ногам, словно копыта. Механика звали Бадди. Также решил называть себя и ковбой. Что же до канцера, то это было так, легкий прикол. На это слово он набрел в медицинском журнале, в статье про онкобольных. Бадди смекнул, что это довольно точно суммирует то, кем он был, точнее стал. Бадди-канцероген, сокращенно Бадди-канцер, короче, раковый ковбой. Ну а когда люди допирали до сути этой шуточки, они уже отходили к праотцам.